Николай Карамзин. История государства российского. Том 8. Глава 1. Великий князь и царь Иоанн IV Васильевич II. Годы 1533-1538. 1533 год. Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его, но и страх, что будет с государством, волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя. Никогда, если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу, не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки литовского ненавистного рода. На троне не бывает предателей, опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя напоминало измену. Хотя лесть придворная славила добродетели великой княгини, ее боголюбие, милость, справедливость, мужество сердца, проницание ума и явное сходство с бессмертную супругою Игоря, но благоразумные уже и тогда умели отличать язык двора и лести от языка истины. Знали, что добродетель царская, трудная и для мужа с крепкими мышцами, еще гораздо труднее для юной, нежной, чувствительной жены, более подверженной действию слепых, пылких страстей. Елена опиралась на Думу Боярскую, там заседали опытные советники трона. Но совет без государя есть как тело без головы. Кому управлять его движением, сравнивать и решить мнение, обуздывать самолюбие лиц, пользуя общую? Братья государевы и 20 бояр знаменитых составляли сию Верховную Думу. Князья Бельские, Шуйские, Оболенские, Адоевские, Горбатый, Пеньков, Кубинский, Барбашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин, Воронцов, Захарьин, Морозовы. Но некоторые из них, будучи областными наместниками, жили в других городах и не присутствовали воной. 2 человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы. Старец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ей главным советником, и конюший боярин, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, юный летами и подозреваемый в сердечной связи с Еленою. Полагали, что сии 2 вельможи в согласии между собою будут законодателями Думы, которая решила дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние именем великого князя и его матери. Первым действием нового правления было торжественное собрание духовенства, вельмож и народа в храме Успенском, где митрополит благословил державного младенца властвовать над Россией и давать отчет единому Богу. Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пределы государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом утвердить их в верности к Иоанну. Едва минула неделя в страхе и надежде, вселяемых в умы государственными переменами, когда столица была поражена несчастную судьбою князя Юрия Иоанновича Дмитровского, старшего дяди государева, или оклеветанного, или действительно уличенного в тайных видах беззаконного властолюбия. Ибо сказания летописцев не согласны. Пишут, что князь Андрей Шуйский, сидев прежде в темнице за побег от государев Дмитров, был милостиво освобожден вдовствующую великую княгиню, но вздумал изменить ей, возвести Юрия на престол, и в всем намерении открылся князю Борису Горбатому, усердному вельможе, который с гневом изобразил ему всю гнусность такой измены. Шуйский увидел свою неосторожность и, боясь доноса, решился прибегнуть к бесстыдной лжи, объявил Елене, что Юрий тайно подговаривает к себе знатных чиновников, его самого и князя Бориса, готового немедленно уехать в Дмитров. Князь Борис доказал клевету и замысл Шуйского возмутить спокойствие государства. Первому изъявили благодарность, а второго посадили в башню. Но бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно царствовать с сыном, то должна заключить и Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми и весьма опасного для государя-младенца. Елена, непрестанно оплакивая супруга, сказала им: «Вы видите мою горесть, делайте, что надобно для пользы государства». Между тем некоторые из верных слуг Юрьевых, сведав о намерении бояр московских, убеждали князя своего совершенно невинного и спокойного удалиться в Дмитров. Там, говорили они, никто не посмеет косо взглянуть на тебя, а здесь не минуешь беды. Юрий с твердостью ответствовал: «Я приехал в Москву закрыть глаза государю-брату и клялся в верности к моему племяннику. Не преступлю целования крестного и готов умереть в своей правде». Но другое предание обвиняет Юрия, оправдывая Боярскую думу. Уверяют, что он действительно через дьяка своего Тишкова подговаривал князя Андрея Шуйского вступить к нему в службу. «Где же совесть?» — сказал Шуйский. «Вчера князь ваш целовал крест государю Иоанну, а ныне манит к себе его слуг». Дьяк изъяснял, что сия клятва была невольная и беззаконная, что бояре, взяв ее с Юрия, сами не дали ему никакой, вопреки уставу о присягах взаимных. Шуйский известил о том князя Бориса Горбатова, князь Борис думу, а дума Елену, которая велела боярам действовать согласно с их обязанностью. Заметим, что первое сказание вероятнее, ибо князь Андрей Шуйский во все правление Елены сидел в темнице. Как бы то ни было, 11 декабря взяли Юрия вместе со всеми его боярами под стражу и заключили в той самой палате, где кончил жизнь юный великий князь Дмитрий. Предзнаменование бедственное. Ему надлежало исполниться. 1534-1538 годы. Такое начало правления свидетельствовало грозную его решительность. Жалели о несчастном Юрии, боялись тиранства. И как Иоанн был единственным именем государь, а самая правительница действовала по внушению совета, то Россия видела себя под жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несчастное. Легче укрыться от одного, нежели от 20 гонителей. Самодержец гневный уподобляется раздраженному божеству, пред коим надобно только смиряться. Но многочисленные тираны не имеют всей выгоды в глазах народа. Он видит в них людей ему подобных и тем более ненавидит злоупотребление власти. Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать, ко вреду отечества, что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи. И сии мысли, естественным образом, представляясь уму, сильно действовали не только на Юрьева меньшего брата Андрея, но и на их племянников, князей бельских, столь ласково порученных Василием боярам в последние минуты его жизни. Князь Симеон Феодорович Бельский и знатный окольничий Иван Ляцкий, родом из Пруссии, муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою. Недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество. Тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву. Сия неожидаемая измена удивила двор, и новые жестокости были ее следствием. Князь Иван Бельский, главный из воевод и член Верховного Совета, находился тогда в Коломне, учреждая стан для войска. Его и князя Воротынского с юными сыновьями взяли, оковали цепями, заточили как единомышленников Симеоновых и Ляцкого, без улики, по крайней мере, без суда торжественного. Но старшего из бельских, князя Дмитрия, также думного боярина, оставили в покое, как невинного. Дотоле считали Михаила Глинского душою и вождем совета. С изумлением узнали, что он не мог ни губить других, ни спасти самого себя. сей человек имел великодушие и бедственным концом своим оправдал доверенность к нему Васильеву. С прискорбием, видя нескромную слабость Елены князю Ивану Телепневу Оболенскому, который, владея сердцем ее, хотел управлять и думою, и государством, Михаил, как пишут, смело и твердо говорил племяннице о стыде разврата, всегда гнусного, еще гнуснейшего на троне, где народ ищет добродетели, оправдывающие власть самодержавную. Его не слушали, возненавидели и погубили. Телепнев предложил. Елена согласилась, и Глинский, обвиняемый в мнимом нелепом замысле овладеть государством, вместе с ближним боярином и другом Васильевым Михаилом Семеновичем Воронцовым, без сомнения также добродетельным, был лишен вольности, а скоро и жизни в той самой темнице, где он сидел прежде. Муж, знаменитый в Европе, умом и пылкими страстями, счастьем и бедствием, вельможа и предатель двух государств, помилованный Василием для Елены и замученный Еленою, достойный гибели изменника, достойный и славы великодушного страдальца в одной и той же темнице. Глинского схоронили без всякой чести в церкви святого Никиты за Неглинную. Но одумались, вынули из земли и отвезли в монастырь Троицкий, изготовив там пристойнейшую могилу для государева деда. Но Воронцов, только удаленный от двора, пережил своих гонителей, Елену и князя Ивана Телепнева. Быв наместником новогородским, он умер уже в 1539 году с достоинством думного боярина.